Категория программы 16+. Народный блогер. Народный блогер. Голос нового поколения.
Всем доброе, доброе утро. Сегодня среда. Меня зовут Олеся Василькова, и это значит, что программа «Народный блогер» у нас стартует. Приглашаем в гости интересных людей нашего города. А сегодня откроем двери в мир детской психологии, потому что в студии у нас детский психолог Антонина Замор. Здравствуйте, Танечка.
Здравствуйте, рада всех приветствовать. Спасибо за приглашение, Олеся.
Пожалуйста, расскажите о себе. Почему вы решили стать детским психологом? Какой у вас опыт работы?
Ну, опыт работы у меня более уже 10 лет, скоро буду говорить, более 15. А просто сложились жизненные так обстоятельства. Это, наверное, длинная очень история.
Хорошо, вы мне за эфиром рассказывали, что у вас два образования. Почему по первому не пошли?
Да, ну вот, наверное, сейчас расскажу историю моего поступления, и, может, у родителей снизится тревога у некоторых, которые сейчас дети не туда куда-то поступили.
Да, у многих есть такая тревога. Да.
В принципе, я тоже не туда поступила, куда хотели мои родители. Я передумала после того, как сдала тесты, я собиралась в мед. А так как тесты уже сданы были, то особо выбор был невелик, и я пошла на биофак. Это мне не очень нравилось, поэтому на втором курсе нам предложили там юридическое, экономическое и психологическое доп. Образование. И я так думаю, ну, психология, в принципе, если в жизни мне точно пригодится, ну, может, не буду, буду работать, не знаю. Ну, вот так вот появилась психология в моей жизни, и оказалось, что очень даже пригодилась не только в жизни.
А как первое образование помогает?
Помогает, потому что я непосредственно работаю с детками и в развитии детей. Много рассказываю родителям про то, как развивается мозг ребенка, почему задержка. И поэтому понимание анатомии ребенка, это очень мне нужно ежедневно в работе.
Здорово. А почему вы выбрали работать именно с дошкольниками? Вот вам нравится, да?
Да. Ну, это, наверное, моя такая любовь. Все выбирают то, что больше им нравится. Кто-то из моих коллег выбирает подростков, кто-то вообще взрослую психологию. Психология многогранная, это классно. Но со мной так случилось, что я попала в детское отделение в больнице работать, и там случилась любовь. Мне они очень нравятся, очень чистые, открытые дети. Они действительно, ну, еще не люди, они такие инопланетные существа. Поэтому до 5 лет это дети, скажем так, они очень откровенные и еще никем не испорчены где-то, да, вот социумом нашим. Поэтому можно многое построить, хороший фундамент создать у ребеночка в этом возрасте. А дальше уже нужно очень сильно включать родителей. Если что-то идет не так, то тут вопросы, конечно, не только к ребенку, но и ко всей семье. Поэтому вот, ну, как-то так
сложилось. Хорошо, если ребенок еще не испорченный, то зачем маленькому ребенку психолог, да? Казалось бы, какие у них проблемы есть?
Тут уже больше, наверное, для родителей психолог, да? Чаще, конечно, дети в маленьком возрасте не скажут: мама, мне нужен психолог, да? Вот. А вот когда у родителей возникает, часто родители видят, что что-то идет не так, да, как-то развивается не так, есть уже нормы, и дети вообще, родители отводят каждые полгода после рождения на осмотр к врачам, там, конечно же, рекомендуют обратиться, внимание на что-то, да, может, что-то где-то идет не так. Поэтому чаще, конечно, родители приходят с детьми ко мне, а не сам малыш требует этого.
Ну вот, а как войти в доверие к ребенку, если он закрыт и вот не хочет общаться? Бывает же такое у вас?
Да, бывают, конечно, и разный опыт у деток есть. Если детки попадают там в больницу часто, да, там чаще делают не очень приятные процедуры, то опыт складывается негативный, и нужно расположить каким-то образом. Я очень хорошо играю с детьми. Поэтому, конечно, интерес, подкуп ребенка каким-то, какой-то игрушкой. И важно очень расслабить маму. Вот если мама пришла, смогла расслабиться у вас в кабинете, ребенок это чувствует, что: о, окей, все хорошо, все в порядке, маме тут хорошо, значит, и я могу расслабиться и пойти.
Многое зависит от мамы.
До 3 лет это вообще прям очень важный фактор.
Ребенок все считывает.
Все считывает, да. И состояние мамы очень влияет на развитие ребенка также.
Об этом еще поговорим. Но вот еще есть острая такая проблема современных родителей. Это телефоны, планшеты и так далее. деле. Потому что сейчас буквально все с гаджетами в руках рождаются, считай так. И где вот проходит грань между нормой и реальной зависимостью? Как ограничивать лучше время гаджетов?
Ну, смотрите, честно вам скажу, я бы телефоны, планшеты до 3 лет вообще детям в руки не давала. Потому что это очень сильно затормаживает развитие ребенка. То есть, когда ребенок в гаджете, его мозг не развивается. Нет развивающих мультиков. Есть расширяющий, может, кругозор, да, но это чуть-чуть попозже. Но пока ребенок сидит и не двигается, вот, к сожалению, вы уже нарабатываете задержку. Я, конечно, не Хаджа, там не буду говорить, что иногда маме надо выдохнуть, передохнуть, выпить чашечку кофе, да. И да, мультики чуть-чуть, буквально в маленьком возрасте, да, можно. Но буквально там 10-15 минут, и опять же важно, что вы смотрите, что вы включаете ребенку, да. Тут, конечно, тема очень обширная для разговора. Ну, постарше там уже нужно регламентировать и говорить, и смотреть на себя мы тоже, блин, зависаем. Поэтому дети на нас смотрят и говорят, ну, особенно постарше, тебе можно, а почему мне нельзя?
Ну, правильно говорят, на самом деле.
Ну, да. Поэтому вытягивайте детей из телефонов, делая свою интересную жизнь разнообразную. Вот походы, да. Сейчас лето, отличный период. Поэтому, да, что-нибудь вот в таком плане.
Отличная рекомендация детского психолога. Сегодня в гостях Антонина Замор. Продолжим после музыкальной паузы.
Народный блогер. Народный блогер. Голос нового поколения.
Голос нового поколения. Это программа «Народный блогер». И в гостях сегодня детский психолог Антонина Замор. Антонина, вот в Инстаграме вы рассказываете, что запускаете речь у детей. И важный вопрос в связи с этим у меня. В каком возрасте вообще ребенок должен начинать говорить? Вот, например, если там в год, полтора или два года он мало разговаривает или вообще не говорит, это повод для паники или можно подождать?
Ну, если ребенок вообще не говорит, это повод для паники. То есть году дети уже отлично гулят, повторяют какие-то слоги, типа «ма-ма-ма», «ба-ба-ба», да. Если этого нет, то нужно задуматься. Но там еще вообще много нюансов, на которые стоит обратить внимание. Это вот про внимание, вообще интересно ли ребенку на вас смотреть, да, входит ли он в контакт глазками, считывает ли ваши эмоции с лица, повторяет, вот у них есть зеркальные нейрончики, и когда вы улыбаетесь и что-то приятное говорите, ребенок должен тоже делать так же, улыбаться вам в ответ и гулить, что-то на своем рассказать.
То есть, если этого нет, значит, что-то не то, да?
Уже идет что-то не так, да. Уже следует обратиться к специалисту и проконсультироваться, чтобы, опять же, снять свою тревогу.
А как отличить вот просто задержку речевого развития от более каких-то серьезных проблем? Есть какие-то вот сигналы простые для родителей, на которые можно обратить внимание?
Ну вот я перечислила, да, что эмоциональные такие вот всякие штуки, когда ребенок не смотрит. Но на самом деле мы говорим о том, если есть вообще какие-то физиологические вопросы у ребенка, то есть в период родов что-то случилось, или он с задержкой все делает, там сел, пополз, встал, пошел, то и речь будет потихонечку, она тоже отставать. Если у вас есть какие-то вопросы со здоровьем малыша, ну, скажем так, то и на это нужно обращать внимание. То есть это такой красный флажочек, что может быть и в речи задержка также.
Ну вот я еще слышала от родителей, что вот многие винят себя. Может быть, я там недостаточно с ним разговариваю, там недостаточно ему читаю. Так ли это? Или что на самом деле является вот реальными причинами задержки речи?
Ну, реальными причинами задержки я перечислила физиологические есть вопросы, да. Если вы не эмоциональный человек и действительно очень мало говорите с ребенком, да, такое может быть.
Тоже влияет.
Да, конечно. Ребенку обязательно не просто слышать речь мамы, а еще и видеть, как двигаются губы, да, вот эту вот мимику нашу считывать. То есть просто если вы включаете Алису, это не тот вариант, да.
То есть Алиса все-таки мешает.
Ну, то, что мешает, она может быть фоновой музыкой, хотя тоже фон ребенку важно слышать, что вы говорите, да, нарушает. Поэтому общение живое – это важная история. Но еще есть такая история, когда родители там вот в коляску посадили или за велосипедик и катают, да, или на самокате тянут сами. Но чтобы ребенку заговорить, запустить речь, ему нужна крупная моторика, чтобы она активно работала, чтобы ваш ребенок двигался. чем лучше он знает свое тело, тем быстрее развивается мозг, и, соответственно, происходит запуск речи. Mm-hmm. Поэтому на эту историю тоже мы просто про мелкую моторику mm-hmm. много чего знаем, да, yeah. что вроде бы это нужно, а вот эту историю упускаем. Ну и в обычной жизни часто родители ограничивают детей от бытовых дел, да. Я бы, наоборот, активно подключала, mm-hmm. потому что, опять же, это действие, вы в любом случае будете там что-то проговаривать, рассказывать, mm-hmm. показывать, и ребенок будет делать. Да, опять же, это про то, что ребенок учится, соответственно, развивается.
Угу. А чтение, вот когда ребенка читаешь, влияет тоже это на речь? С какого возраста лучше начинать читать? Вот ребенку сказки?
Можете вообще, когда он только родился, начинать ему рассказывать,
то есть, ну, это
читать.
Полезно,
это полезно, конечно, это общение, это ваша связь, это здорово, классно. Но бывает так, часто родители говорят, не сидит, не хочет, неинтересно. Угу. Пробуйте перед сном, дети перед сном вообще готовы делать все, что угодно.
Лишь
бы не спать,
водички
это точно.
Попить.
Да, да, да. Поэтому эта история будет срабатывать тоже. Но это такой, знаете, ритуал перед сном. Это успокаивает, расслабляет и налаживает вашу связь. Да, чтение влияет на нашу речь в любом возрасте. Если мы читаем, то наша речь будет угу. красивая, богатая, да. Поэтому и для деток это важно.
А за сколько вот занятий можно решить проблему? Если... Это долгий какой-то труд или можно там 1-2 сеанса?
Все, опять же, зависит от ребенка. Если малыш нормотипичный, ну и, скажем так, иногда родители сами отбивают желание, говорят, скажи, повтори, да?
А, под боком сидят.
Да, 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 скажи, давай. И дети закрываются, да, вот такой речевой негативизм вырабатывает. Если такого малыша ко мне приводят, то, в принципе, 2 месяца и 1 раз встречу в неделю хватит для того, чтобы запустить речь, просто выработать интерес, да, у ребенка запал такой, и чтобы она у него вот пошла. Если мы говорим про деток с особенностями в развитии, то тут может, конечно, затянуться на подольше, и это не только работа одного специалиста, обычно я еще говорю, да, кому нужно обратиться, на что нужно обратить внимание именно в развитии ребенка, чтобы родить.
И в итоге расскажите, у всех ли детей получалось ли у вас запускать речь?
Нет.
Нет?
Нет.
Не у всех получается.
Да, есть генетические заболевания, к сожалению, да. Ну, мне бы хотелось так вот красиво сказать, что да, у всех все легко. С кем-то мы работаем очень долго, и получается, да. Но бывает. Это редкий случай. В основном все-таки речь идет, но процентов 10%. К сожалению, нет.
К сожалению, нет, но хотелось бы, чтобы все было...
Да, да, да. Ну и опять же хочу сказать, что чем раньше родители этим вопросом займутся, тем больше шансов, что мозг, он очень пластичен, и ребенок, ну, как бы, скажем так, организм подстроится и найдет решение, да, проблемы. Часто, опять же, нашим родителям говорят, подождите 3 лет. А это самое золотое время, когда можно многое отстроить у малыша, да.
То есть лучше не ждать 3 лет?
Да, чем раньше. И специалисту легче, потому что, опять же, дети привыкают к определенной манере действовать, да. У них вырабатываются свои привычки, свои нормы поведения, которые не всегда соответствуют социуму, да. Они привыкают. И потом переработать, скажем так, это уже, переключить ребенка, ну, сложнее, не очень прям, но сложнее. Поэтому чем раньше, тем лучше.
Хорошо, все, будем иметь в виду. Сегодня открываем двери в мир детской психологии. В гостях Антонина Замор, детский психолог. Скоро продолжим.
Народный блогер. Народный блогер. Голос нового поколения.
Это народный блогер. Каждую среду встречаемся с блогерами и интересными гостями нашего города. Ну а сегодня говорим о том, когда нужно бить тревогу, когда просто запастись терпением. В гостях сегодня Антонина Замор, детский психолог. Антонина, поговорим о вашем блоге. Народный блогер же все-таки. Как вы начали вести блог? Это сразу был какой-то личный или уже упор делался на психологию?
Ну, безусловно, это был личный блог, но появился он в декретном отпуске. Потому что очень активно у меня была до декрета жизнь социальная, очень много общения, а в декрете ты, ну, твоя жизнь меняется,
ты
скажем
декрете,
так.
Да. Да.
Ты в декрете. И я, наверное, доставала своего мужа, расскажи, поговори, а он работал, ему было не до этого, я ему без конца отправляла какие-то видео с ребенком, да, и он говорит, слушай, есть такая вот история, есть Инстаграм. ты можешь не мне присылать видео, а вот туда, а там еще можно найти по интересам. И, в принципе, так и получилось. То есть он мне показал, научил меня этой штукой пользоваться. Вот, и я стала выкладывать полезные видео с развивашками со своим ребенком. Ну и мамы стали подписываться, задавать вопросы. У меня появилось общение по теме, да. Вот, вот так он и появился, мой блог.
Ну, а сейчас как-то помогает он в работе?
В работе...
Ну, или взаимодействие, может, с людьми.
С людьми, вот, да. В работе, смотрите, он помогает популяризировать вот эту мою историю про развитие детей. На что нужно обращать внимание? И мне хочется, чтобы больше родителей это знало, обращало внимание на своих деток и помогало, поддерживало, да, раскрывало детей. В этом да. И, конечно же, вот, например, как сегодня, встречать интересных людей меня куда-то приглашают. Это здорово и интересно. Вот, вот так работает сейчас моя
Супер.
Страничка.
А как вы считаете, вообще можно ли выбрать детского психолога благодаря соцсетям? Вот раскрученный блог является каким-то какой-то гарантией?
К сожалению, нет, не является. Ну, если мы берем маленький город, то тут отлично работает сарафанка. Вот, честно, мои все клиенты, которые есть, да, ученики, это рекомендации. Меня передают из рук в руки, да. Но когда я говорю и рекомендую какого-то специалиста дальше там обратиться, часто родители, мы сейчас уже немножко, конечно, не телефон просим, они говорят, сбросьте страничку, потому что хотят познакомиться, посмотреть вот свой
на
человек.
Человек, да.
Да. Люди все-таки идут к людям. Вот.
Это правда, да.
Поэтому в этом плане, да, ну, то есть Инстаграм выбирают, люди все равно присматриваются к специалистам через него сейчас.
Ну вот, а ваши подписчики, какой больше всего любят контент? Полезно наверняка, да?
К сожалению, нет.
Личное.
Удивительно, да. Я периодически выкладываю что-то личное. И, ну, на самом деле, в принципе, я все равно подвожу к блогу, да, к страничке, к своей. Что-то про сына выкладываю, про какие-то наши ситуации, разбираю эту историю. Много рассказываю про ситуации с консультацией. И, но личное все равно берут больше охвата, особенно если какие-то события, вот поход на радио, дни рождения, да. Вот это собирает, конечно, больше всего обратной связи.
То есть
связи,
нужно добавлять периодически такое обязательно. Да.
Ну, мы же все равно открываем личность на страничке.
Ну, вот в шапке профиля у вас еще написано, что снимаете тревогу у мам.
Да.
Почему мамы сейчас тревожатся вот, в последнее время?
Время сейчас такое. Поколение мы тревожных родителей. Сейчас действительно нестабильная ситуация. Очень много, опять же, те же соцсети накручивают родителей о том, что что-то не так идет у ребенка. Да, вот с диагнозом аутистом все вообще приходят, какие-то вырывают из контекста, да, признаки, и уже все ставят вот эту историю тоже. А еще же все мамы сейчас хотят быть и мамами, и специалистами, и блогерами, и все успеть, и идеальными хозяйками. Это тоже накручивает, что я какая-то не такая вот. В Инстаграме же все успевают, но это не так. Все показывается в Инстаграме.
Ну, а в итоге, как эмоциональное вот такое состояние родителей отражается на поведении ребенка? Если вот мама выгоревшая, например.
Смотрите, дети очень, опять же, повторюсь, что до 3 лет, да, они вообще в связке с мамой идут. Папа, конечно, это прекрасно, но все равно одно целое, мама и ребенок. И если ребенок чувствует, оно все равно видно, что мама переживает, где-то плачет, значит, этот мир вообще опасный.
Ребенок так считает.
Да, про какое развитие тут идет речь, если мама тревожится и переживает, тут что-то не так. Поэтому и я буду переживать, чтобы мама была со мной всегда рядом. Я не буду спать, буду плакать, привлекать ее внимание, да, вот эту историю, чтобы она была тут, потому что наши детеныши, они, конечно, не защищены. Они очень нуждаются в нашей поддержке. Поэтому от мамы очень многое зависит.
Вот, будем иметь в виду. Еще одну тему знаю, которая волнует многих мам, это когда ребенок не убирает в своей комнате. Это актуалочка, да? Стоит ли заставлять убирать в своей комнате, и как это сделать, и при этом сохранить хорошие отношения?
Ну, вот смотрите, тоже. Беспорядок, он может быть быть разным, да?
Да.
Может быть ок, а может быть, ну, совсем уже там печалька, да? Если совсем печалька, то какое-то же время мама до этого терпела, да? А если, в принципе, плюс-минус творческий беспорядок, то дети развиваются в этом, они вообще себя изучают, как им в этом пространстве, да? Что им вообще интересно? А тут он что-то собирал, и его позвали на улицу, и он может сказать, я потом, да, уберу. Да. Тогда, окей, просто закройте дверь. Дайте ребенку потом доделать что-то, да, дотворить. Где-то может краски, или он делал змея. Это же круто, когда он не в телефоне, а что-то там делал. Вот, опять же, это ваши приоритеты, расстановка. Ну и другая история. Это же важно для вас. Поэтому, если хорошие отношения изначально были построены, и вы проговорите спокойно ребенку, что, ты знаешь, я очень расстраиваюсь, я понимаю, что тебе ок, но вот мне... Я бы хотела, если у вас хорошие, повторюсь, отношения, то ребенок вас услышит. Да, и вы можете сказать, предложить, а может, я тебе могу чем-то помочь, потому что в комнате подростка что-то сдвинул на другое место, и может быть, да, какой-то взрыв. Поэтому я могу тебе помочь. Вот меня это раздражает, можем вместе как-то это организовать.
Вот если... Вообще, я думаю, надо со своим раздражением разобраться, да?
Да, вообще, да. Тут... Тут тоже про раздражение. То есть, опять же, повторю, если у вас там уже бутерброд у ребенка в комнате покрылся плесенью, да, то тут вопросик. А если, в принципе, это разбросанный творческий беспорядок, и он весь погружен в этот процесс, то... Будем говорить честно, мы тоже посуду не всегда можем на ночь помыть, да? И не всегда у нас идеальный порядок и чистота.
Поэтому... Начинаем с себя, в общем.
Да. Ну, а если идеально, то это же про вашу тревожность, опять же, да? Если все прям идеально.
Хорошо. Детский психолог сегодня в гостях, Антонина Замор. Продолжим скоро.
Народный блогер. Народный блогер. Программа-путеводитель по топовым аккаунтам в интернете.
Голос нового поколения, детский психолог Антонина Замор сегодня в народном блогере. Антонина, вот впереди у детей, у многих и родителей важный этап – это школа снова у нас, так? Как понять вообще, что ребенок психологически готов к первому классу? Умение читать и считать – это далеко не самое важное, я так понимаю.
Ну, для психологов, да, для многих родителей, к сожалению, важно, да, это является такие академические знания самым важным. Но я, наоборот, часто обращаю внимание, так, знаете, подсвечиваю родителям, что, а вы посмотрите, ребенок не умеет проигрывать, а у ребенка с самооценкой есть вопросы, да, а ребенку сложно подойти и обратиться к взрослому, коммуникации не налажены, ну и вообще контактировать с детьми сложновато. Вот если малышу сложно влиться в социум, то, опять же, про учебу речь не будет, он будет тревожиться, да, ему будет сложно там находиться, это постоянное напряжение. Ну и плюс еще, конечно же, мозг тоже ребенка должен быть готов к учебе, потому что дети в школе должны уметь уже сидеть, смотреть на доску, да, писать, усваивать эту информацию. Это столько процессов сложных для ребенка, это нам уже кажется так, а для ребенка это сложно. И для меня часто я спрашиваю такой вопрос у родителей, а может ли ребенок ездить на велосипеде двухколесном перед школой? Почему я это спрашиваю? Ну, конечно, есть там упражнения какие-то.
Так, почему? Мне уже тоже интересно.
Смотрите, когда ребенок едет на велосипеде, он может контролировать много процессов. У него работают руки, у него работают ноги, у него работают глаза, куда он едет, у него прокачивается вестибулярный аппарат, да, и он может держать равновесие. Это вот про ту многофункциональность мозга. И если дети не могут этого делать перед школой, то, скорее всего, что вот эта вот усидчивость и, ну, как бы поглощение информации нужно, тоже будут вопросики. Ну, вот такой вам,
так,
не знаю,
лайфхак. Хорошо, у меня возник вопрос, а если я сейчас не умею ездить на велосипеде, это что означает?
Это, кстати, вам еще одна история, когда вы можете прокачать свой мозг. Наш же мозг тоже развивается, да, это вот про спорт. Часто родители недооценивают эту историю. На самом деле наш мозг развивается через это, через освоение новых движений. Танцы, да, какие-то там, потому что это новая йога сейчас. сейчас очень модная, да. Там есть такие асаны, что ой-ой-ой и ай-яй-яй, да. Тоже, если вы не умеете ездить на велосипеде, это отличная прокачка.
Ну все.
Поэтому, да, новые нейронные связи налаживайте.
Хорошо, расскажите, как учить ребенка заниматься, делать уроки, если он не хочет? Вот какие методы самые действенные?
И сейчас я скажу, ай-яй-яй. Вообще должно быть ребенку интересно, особенно в первом классе. И на самом деле мне нравится, ну, может, нам так повезло, не знаю. Учителя стараются сейчас уроки делать интересными. Это, конечно, не прям про игру, но все равно творческие задания, они присутствуют. Да, давайте немножко детям, ну, не будьте вы такими уж прям строгими родителями. И да, где-то можно подключиться и сказать: да, я понимаю, тебе не хочется. Мне тоже на работу иногда не хочется. Ну, это вот метод реактивного, да, запуска. Раз, два, три, хоп, сели. И это вы используете постоянно в своей жизни. То есть, когда вам что-то не хочется делать, вы ребенку тоже проговорите. Наша жизнь, она не складывается из того, что мы только хотим делать, да? Вы проговариваете, что я не хочу так идти мыть посуду, что-то я к посуде придралась сегодня.
Видимо, не очень хотите.
Ну, я раз, два, три, все, собралась, пошла, делаю. Дети с нас считывают многие истории, да, поэтому перед уроками тоже можно. Можно какую-то игру более активную, там, пожать бумажки, побросать, расслабиться, поставить таймер, что вот мы с тобой побалуемся, сейчас выпустим весь негатив, а потом быстро соберемся и сделаем какое-то задание.
Класс, хороший лайфхак. А еще такой вопрос у меня. Стоит ли поощрять ребенка сладостями или деньгами за хорошую учебу? Вот получишь десятку, я тебе куплю это.
Ну, порой, конечно, все методы хороши.
Как это вообще отражается на ребенке и на учебе?
Вообще, я сладости не очень люблю, историю вот заесть стресс или как поощрение, потому что во взрослой жизни, привет, нарушение пищевого поведения, да, мы будем себя так поощрять. А поощрять можно по-разному, и действительно можно ставить... Я люблю более эмоциональные истории. То есть, не знаю, закончишь четверть, мы пойдем в парк или поедем в аквапарк. Да? То есть вот что-то такое больше. Да, иногда нужно ставить цели, чтобы малыш, да, к ним шел. Там купим собаку, я знаю, многие родители идут на эту
историю. Не покупайте.
Да, я тоже согласна. Я тоже попалась на это. Ну, вернее, муж попался, не я. Вот. Ну, теперь гуляем сами. То есть поощрять, конечно, нужно, но при всем при этом не только сладостями. Ну, и деньги — это тоже такая себе история.
Такая себе, да. Да. Лучше какой-то поездкой, в общем,
да? Да, то есть я больше за эмоции, да, за эмоции.
Хорошо, спасибо огромное. Сегодня в гостях детский психолог Антонина Замор. Тонечка, ну и вам понравился эфир на радио? Или безумно понравился?
Безумно понравилось. Спасибо еще раз большое за приглашение. Мне было с вами очень комфортно.
Мне тоже взаимно. Ну и привет и пожелания в конце эфира у нас, как всегда, по традиции.
Спасибо большое моей аудитории, которая меня так поддержала и вчера, когда узнала, что я приду к вам на радио. Конечно же, обнимаю всех, целую, всех люблю. Моим родным привет! Я вас тоже люблю. Хорошего всем дня!
Спасибо огромное. Сегодня в гостях у нас была Антонина Замор, детский психолог. Здорово пообщались. Буду рада видеть вас еще в эфире. Спасибо, до свидания. Меня зовут Олеся Василькова. Прощаюсь. До среды.
Народный блогер. Народный блогер. Программа-путеводитель по топовым аккаунтам в интернете.